Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим наше рассуждение по вопросу сребролюбия. В прошлой передаче мы с вами закончили на Ефесянах глава 2, стих 10. Повторю еще раз этот стих. Мы хотя и не делами спасаемся, мы дети Божьи, но добрые дела приготовил для детей Божьих Небесный Отец в Своем Сыне еще до основания мира. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я объяснил в прошлый раз этот стих. Если ты благодаришь Отца Небесного за то, что Он дал тебе жизнь вечную, то это хорошо. Но еще лучше, если ты у Него дознаешься, какие добрые дела Он приготовил для тебя, чтобы ты их исполнял во славу Иисуса. Но если Отец дал тебе понять, какие добрые дела Он для тебя приготовил, а ты медлишь или вовсе не исполняешь их, то это очень плохо для тебя. И таких детей Божьих, к сожалению, очень много. А ведь Он, наш Господь, для всех детей Божьих приготовил добрые дела, так как мы читаем, ибо мы Его творение. Мы все, где имеется в виду все дети Божьи. Небесный Отец приготовил каждому Божьему дитю не только наследство, но Он озабочен и о том, чтобы каждый из нас мог посредством добрых дел заработать на земле как можно больше награды. Так что двойная выгода для детей Божьих. Наша задача не стремиться сознательно только к тому, чтобы заработать как можно больше награды, а трудиться с целью прославить этими добрыми делами нашего Господа Иисуса и Отца Небесного. А награда – это дело Божие, которое ничего не забудет и не упустит. Можете быть спокойны. Но самой главной предпосылкой в деле собирания сокровищ на небесах, самой главной предпосылкой, подчеркиваю, в деле собирания сокровищ на небесах является избавление от сребролюбия. Поэтому и тема наша – сребролюбие. Для этого, дорогой слушатель, ты должен просить Господа, чтобы Он сначала изъял из твоего сердца твои сокровища, освободил тебя от них, если они у тебя есть, эти сокровища. Затем ты можешь безболезненно, разумно и с любовью вкладывать их в Божье дело. Он должен тебя сделать равнодушным к деньгам в земной жизни. В этом заключается один из видов побед над твоей плотью. А когда твои сокровища не станут находиться в твоем сердце, то тебе не будет больно отдавать их твоему Спасителю, возлюбленному Господу. Тогда твое сердце будет на небесах, куда ты вложил или вкладываешь твое сокровище. И когда ты до глубины в сердце поймешь, какую честь оказал тебе Господь в совершении добрых дел, тогда ты с радостью и добровольно будешь в нужное Божие дело вкладывать свои сокровища. И чтобы твои капиталовложения в Божие дело были благословенными, Господь желает, чтобы ты делал это с радостью, о чем читаем во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 7. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, добровольно, да, ибо доброхотно дающего любит Бог. А в немецкой Библии написано: радостного дателя любит Господь, фрюлиши гейбер, радостного дателя. Вернусь к Евреям 13, стих 5. Согласно сообщению в этом стихе, следует жить, как говорят в народе, на подножном корму. Это следует из второй части этого стиха. Довольствуйся тем, что есть, то есть что под рукой. А затем Господь добавляет: не оставлю тебя и не покину тебя, так же, как Он и Илию, пророка, не покинул, а довольствовался тем, что ворон ему приносил, там он его кормил. Да? Читаем об этом во Второзаконе 31.6 и в Иисусе Навине 1.5. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это значит, что все средства, которые тебе потребуются для выполнения порученного Господом задания, и не только эти средства для выполнения задания, но и для тебя лично, Он тебе даст. Наряду с другими заданиями Господа мы с женой занимаемся с 1995 года евангелизацией детей на Украине. При этом мы никогда не просили у детей Божьих в нашем собрании денежных средств на этот труд. По мере роста этого мероприятия Господь давал нам и соответствующие денежные средства. Большую часть, чего не доставало до необходимой суммы, мы добавляли из своих сокровищ. В противном случае Господь не стал бы возбуждать сердца других детей Божьих на пожертвование. Я думаю, что все дети Божьи знают, что мы живем в последнее время перед приходом Иисуса, поэтому сердца и любовь детей Божьих заметно охладевают. И это неудивительно, потому что сам Иисус, будучи на земле, плоть уже в то время сказал по этому поводу, по отношению нашего времени, в Евангелии от Луки 18, стих 8, «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, вот это самое главное, придя, найдет ли веру на земле?» Это охлаждение, тотальное отпадение. А следствием этого процесса охладевания детей Божьих, особенно местных немцев, является их равнодушие к делу евангелизации вообще, и тем более к делу евангелизации на Востоке. Поэтому пожертвования для этих мероприятий отдельных детей Божьих из года в год становятся все меньше, а руководство нашего собрания нам ни одного цента не выделяет. Они официально заявили, чтобы нам, брат, который ведает финансами, ни одного цента не давал. Вы представляете, это преступление на это дело Божье, это духовная близорукость. И они еще молятся, чтобы скорее последние души спаслись. Главным образом сейчас на Востоке массами еще спасаются. Но Господь Иисус, видя такое отношение к Его делу, возбудил в 2006 году летом сердца детей Божьих в других городах Германии и восполнил нашу нужду. От общей суммы в 13 тысяч евро пожертвование со стороны нашего собрания составило всего лишь 14,36%. Но Господь Иисус на этом не оставил нас, как и Иисуса Навину обещал, и дал нам возможность в одной из самых бедных областях Украины, Донецкая область, поселок Ханжонково, так выгодно закупать продукты для детского лагеря, что плата за четырехразовое питание нам обошлось по 2,9 гривны на человека в день. Это баснословно дешево, меньше, чем 50 центов. В Германии на 50 центов, да и один раз не накормишь ребенка, и за 5 евро не накормишь. Поэтому мы пожертвовали на ремонт зданий и на его благоустройство, вот этого лагеря в Ханжонково, 45 тысяч гривен. Мы успешно провели 2 заезда по 14 дней, и за это время охватили Евангелием около 240 детей. Из них более 140 детей приняли Господа в свои сердца. Следующей, не менее важной предпосылкой по избавлению от сребролюбия является тот факт, что все сокровища, которые мы получаем, или как мы думаем, что мы их приобретаем, принадлежат не нам, они принадлежат нашему милостивому Господу. Он искупил нас ценой своей жизни в собственность Отца. В результате этого мы стали рабами Небесного Отца. Поэтому и все то, что имеем, принадлежит Ему. Очень хорошо и метко сказал об этом уже Давид в Ветхом Завете, когда он собирал средства для строительства храма Господу. В первом Паралипоменон, глава 29, стих 14, читаем. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе. От тебя, Господи, все, и из твоей руки мы тебе же дали». Дорогие братья и сестры, поверьте сейчас не мне, которому Господь поручил сообщить вам эту истину, но поверьте Слову Божьему, что это действительно так. Поэтому Господь Иисус желает, чтобы вы с того момента, когда услышите эту истину, рассматривали все свои доходы как его собственность. На этом я делаю особое ударение, потому что таково мышление Господа Иисуса, а мы с вами будем стремиться к тому, чтобы так мыслить, как Иисус, и именно в этом вопросе серебролюбия. В начале этой проповеди Святой Дух призывает нас, да будет в вас мышление, которое было во Христе Иисусе, а нас, своих искупленных, Он поставил всего лишь распорядителями над Его сокровищами и наблюдает, насколько верно мы этими сокровищами распоряжаемся. И если мы просим у Господа денежные средства на что-то очень важное для Господа, то одновременно должны и мудрости просить, как правильно их вложить в дело Господа, чтобы через них возникло как можно больше духовного плода, но чтобы не возвратилось проклятие на нашу голову. Господь начинает с нами в малом, и если мы в малом верны, то постепенно доверяет и большее, как Слово Божие сообщает в Матфея 25, стих 21. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Так и с нами. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, и сегодня Он также действует. Я думаю, что все дети Божьи верят Слову Божьему и поняли теперь, что мы не можем хвалиться богатством, которым Господь доверил нам распоряжаться. Есть среди детей Божьих и миллионеры, которые и жертвуют миллионы. И если с нашей точки зрения хорошо жертвуем на Божье дело, то это тоже не наша заслуга, и мы не можем о себе думать и похлапывать себя по плечу. Все же я лучше других, ибо щедро жертвую. Нет нам заслуги в этом, ибо Господь возбуждает наши сердца на эти добрые дела, для выполнения которых мы отдаем Ему денежные средства из Его же рук. Ему одному слава, хвала и благодарение за все, что, во-первых, дает нам такие средства и побуждает наши сердца на добрые дела. Выше я отметил, что свое служение Господу я начал с момента переезда из СССР в Германию, в том, что пересылал духовную литературу в Советский Союз, а впоследствии печатал ее на Украине. Тогда это было актуально, но времена меняются. В настоящее время во всех странах бывшего СССР и бывших соцстранах духовной литературы предостаточно, поэтому Господь ждет от нас, чтобы мы не проявляли костность, а советую просить у Него мудрости, мудрости Божьей, о которой нам Святой Дух говорит в Иакове, глава 1, стих 5. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И если мы выполняем ответственные задания Господа, то мы особенно нуждаемся в Его мудрости, чтобы могли определить, что на данное время является преимущественным. Все задания от Господа важны, но для каждого отрезка времени существует такое Божье дело, которое по сравнению с другими делами стоит на первом плане. дети Божьи, имея Святого Духа и желающие добросовестно служить Господу, должны это определить в молитве к Господу, просить. Филиппам 1:10. Чтобы, познавая лучшее, то есть преимущественное, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. То есть просить у Бога, у Господа мудрости, чтобы определить, познать лучшее. И что же является этим лучшим или преимущественным на данном этапе времени благодати перед пришествием Господа? Непосредственная евангелизация людей. Каждый из детей Божьих может иметь индивидуальное задание от Господа, но благую весть о Божьей любви и Его святом желании спасти всех людей мы должны наряду с основным заданием постоянно нести в массы, евангелизировать все, кроме основного задания. К этому призывает Святой Дух уже в Ветхом Завете через Соломона. Экклесия 11 стихи 1, 4 и 6. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Хлеб — это Слово Божье. Воды — это людские массы мирского океана. Ветер символизирует различные ложные духовные течения, которые возбуждает сатана. И в этом отрезке Писания мы видим повелительную форму «отпускай». То есть не сиди сложа руки, не восхищайся тем, как другие дети Божьи это делают, но приведи Господу по меньшей мере хотя бы одну душу. Или тебе все равно, когда будет спасена последняя душа из язычников, согласно Римлянам 11:25, и ты не желаешь скорейшего пришествия Господа за своей церковью, а желаешь еще понаслаждаться земной жизнью, свою плоть ублаждать. Лично я с великим томлением жду пришествия Иисуса за своей церковью и стараюсь в соответствии с моим возрастом и состоянием здоровья все возможное сделать, чтобы приблизить этот день. И поверьте мне, дорогие слушатели, что ускорение Его пришествия зависит от нашей общей активности в деле евангелизации. Пример я вам сейчас приведу. Писание говорит об этом во 2 Петра, глава 3, стих 12. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Так написано текст в русском переводе. «Ожидающим и желающим». Конечно, желают все и ожидают. Но в оригинале не так сказано. Так как Господь не желает оставлять вас в этом вопросе в неведении, поэтому я должен вам сообщить, что в оригинальном тексте читаем в этом стихе «ожидая и ускоряя пришествие Дня Божия». Мы ожидаем и ускоряем день пришествия Дня Божия. Поэтому Святой Дух призывает всех детей Божьих нести Евангелие всем людям, как мы читаем в Экклесии 11, и подтверждает это во 2 Тимофея, глава 4, стих 2. Там мы читаем: «Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Не смотри, то есть, на ветер и на облака». Многие из нас обращают на это обстоятельство внимание и не идут евангелизировать, особенно на ветер, то есть, который против нас, эти духовные течения. «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». То есть, проповедуй слово и настой вовремя и не вовремя. В Царстве Божьем имеется очень много возможностей, куда мы можем вложить наши сокровища. Я только говорю сокровища, так это уже в самом начале определил, но эти сокровища могут быть малыми, конечно, а просто это накопления какие-то определенные. Но важно то, чтобы мы могли проследить, что через наши вклады возникает духовный плод. В России и на Украине мы с женой принимали активное участие в финансировании строительства скромных молитвенных домов, но не храмов, не великих храмов. Я уверен, что и Господь против этих великих храмов. Это грех такие храмы строить. Это пустая трата денег. Во многих городах я видел такие храмы, на строительство которых затрачены сотни тысяч долларов. Американцы жертвуют и не задумываясь, куда их тратят, дорогие братья, на Украине или в России. За такие деньги можно было бы построить несколько скромных молитвенных домов. Поэтому призываю всех детей Божьих жертвовать денежные средства главным образом, разумно, с мудростью Божьей, на дело евангелизации, как непосредственно, так и по радиовещанию. Но не копите сокровища на земле, потому что скоро придет Господь за церковью, поэтому к великому огорчению, а это вы поймете в вечности, эти сокровища, которые вы не вложите, останутся врагу. Аминь.